Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приближаются шумные и долгие новогодние праздники. И я вот ехал на машине на днях за город и задумался, что, конечно, будет очень много шумных дней, гостей, походов по гостям. Ну, конечно же, сам Новый год, потом поездка на лыжах. Ну и, собственно, там понятно, что будет происходить. А вот в перерывах между вот этими вещами что же все-таки делать? И причем это такой глобальный вопрос, потому что у меня, например, вот двое детей, 5 и 10 лет, ну и я понимаю, что у многих слушателей тоже есть дети, но, в принципе, даже если детей нет, мне кажется, сегодняшняя тема, она все равно будет актуальна. Ну так вот, и я, в общем, ехал за город, размышлял на эту тему и, собственно, погрузился в воспоминания о детстве. Я в возрасте где-то там с 5 лет с семьей, так сложилось, жил в Мадриде, в Испании. И должен сказать, что на уровне восприятия это было незабываемо, потому что мы постоянно куда-то ездили, там, Толедо, Севилья, Кадис, Барселона, посещали множество маленьких испанских городов. Ну и, конечно, вот испанцы с их таким зажигательным южным характером, там, фламенко, гитара, кастильянский акцент с его какой-то приглушенной, но мощной энергией. Из-за того, что у них в языке, ну, именно вот в испанском-испанском, не знаю, как это сказать, многие гласные, они как бы твердые. Я вот сейчас вспоминаю, что к нам приходил учительница по испанскому языку, репетиторша, и на первом занятии она спросила нас, какие там слова мы знаем и так далее. Но мы как бы уже сами по себе что-то усвоили из телевизора. И вот, например, мы говорили, что, ну, она сказала, произнесите, там, например, слово «красивый» на испанском, да? На испанском «красивый» будет «бонито», вот. Ну и как бы на первом занятии мы говорим «это бонито». Она говорит, ну, «бонито» — это неправильное произношение, они говорят «бонито», потому что при разговоре испанцы оригинальные, они очень не широко открывают рот. Вот. И на самом деле вот среди вот всех этих воспоминаний я особенно хорошо и четко помню мультики, которые смотрел тогда. А это был конец 80-х годов, и в то время популярность набирала японское аниме. Ну и первым самым популярным мультиком этого рода на Западе стал «Астро Бой», который вышел на экраны в 63-м году. Ну и, кстати, вот если мы посмотрим на цифры, то 60% всего аниме мира выпускается в Японии. Так вот, что же такое аниме? Это стиль или направление в мультипликации, которое возникло в Японии на базе манги. Другими словами, на базе комиксов. А комиксы, ну, они возникли очень естественным образом. Это, скажем так, плод быстро развивающегося в информационном плане общества. Потому что, ну, читать иероглифы очень непросто. Их там тысячи, они... Каждый значит какое-то определенное слово. Но зато можно очень сократить процесс, нарисовав часть сюжета. Так вот, аниме является экранизацией манги. Слово «манга» придумал знаменитый художник Кацусиха Хокусай в 1814 году. И означает оно странные или веселые, гротескные картинки. Однако сами японские комиксы существовали, ну, под разными названиями задолго до этого. Вот, но вернемся к аниме. Аниме — это японизированное сокращение от английского слова animation, там, воспроизведение мультфильма, воодушевление, живость. А английское слово само по себе старое, а вот термин аниме, от него образовавшийся, появился совсем недавно. И до него, до этого использовали словосочетание манга-эйга, кино-комикс, которое на самом деле до сих пор используют любители аниме старой школы. Кстати, нужно, например, сказать, что в Японии на печать комиксов, манги тратится больше бумаги, чем на производство туалетных рулонов. Вот. Но манга, там, в отличие от американских или европейских комиксов, это то, чем увлекаются не только японские подростки, но и люди, в общем-то, всех возрастов, даже преклонных. Кстати, на самом деле, тут нужно сказать пару слов о Японии. Это действительно удивительная страна. Мне посчастливилось там побывать в 2006 году в качестве туриста, и ряд фактов поразил меня. Например, довольно неожиданно для меня выяснилось, что самый популярный вид спорта в Японии — это бейсбол. Ну, скажем так, тут сыграл свою роль стечение обстоятельств. Бейсбол пришел туда в 1872 году. Его привез американец Хорейс Уилсон, который был учителем английского языка. Ну а так как в Японии своих национальных командных видов спорта не было, в общем-то, бейсбол упал на благодатную почву, скажем так. Но на самом деле приблизительно в это же время пришел и футбол в Японию, но бейсбол получил большую популярность именно потому, что он получил свое первое распространение в студенческо-молодежной среде, а футбол среди военных. Вот, и бейсбол очень быстро стал массовым в 20-е годы. Там появилась первая почти что профессиональная бейсбольная лига, а в 30-е годы японская команда уже там сыграла свой первый матч против бейсбольной американской команды. Но, кстати, на японском языке, ну, точнее, японцы, они придумали свое название для бейсбола, называют его якю. И иероглифы для записи данного слова означают поле и мяч. И, кстати, японский вариант бейсбола отличается от американского размерами поля. И вот сейчас, кстати, я вспомнил, что в японском языке есть довольно забавные слова, которые заимствованы из английского, именно потому, что у них нет аналогии в японском. Например, «некотай» — это галстук по-японски. Вот. Ну, кстати, что еще Япония заимствовала и в чем неплохо преуспела, кроме бейсбола? Кстати, игроки японской бейсбольной лиги даже играют и в американской, настолько они неплохо играют. Так вот, японцы на самом деле неплохо освоили производство виски. У них есть два наиболее известных производителя односолодовых и смешанных виски. Это Сантори и Ника. В Сантори по своему названию состоит из двух имен, из Тори по имени создателя фирмы Синдзиро Тори и Сан, это от английского слова солнце, что как бы является символом Японии, как мы знаем. Вот. И вот эта группа Сан Тори, она производит где-то 70% всего объема производства виски в Японии. Ну и где-то 15% приходится на долю Ника и там дальше на всякие Кирины, у них там более мелкие доли. Вот, и учитывая то, что японские производители по своей природе очень скрупулезные, они ни на долю, ни на йоту, точнее, не отступают от, от оригинального шотландского процесса производства. Это там двойная дистилляция в перегонных кубах типа под стил, там применяют торф, используют бочки из-под хереса, бурбона для созревания и так далее. Надо сказать, тут надо отметить, что часть технологий, которые применяются в Японии, уже в самой Шотландии давно не применяются. В 2008 году одно из самых авторитетных в мире изданий о виски, британский журнал Whisky Magazine, назвал японский односолодовый виски марки Yoichi самым лучшим в мире. Вот. Ну и, кстати, в Японии виски принято подавать в больших стаканах с водой и льдом, и причем у них воды в 4 или 5 раз больше, чем виски. Да, и, кстати, конечно, очень классная комбинация в плане алкоголя — это японское пиво и саке. Ну, такая классика, в общем-то. Но не суть. Немножко ушли в сторону. Продолжим об аниме. Что же такого необычного в аниме? Ну, те, кто смотрел, наверное, заметили, что самым классическим, самым очевидным признаком аниме являются большие глаза. Причем они подчас непропорционально большие. Это связано с рядом моментов. Во-первых, первоначально большие светящиеся глаза с длинными ресницами рисовались исключительно у персонажей сёдзи манги, поскольку на Востоке подобное сочетание считается весьма красивым. Ну и, во-вторых, глаза в японской анимации являются центральным объектом лица. А если вот мы посмотрим на американскую современную анимацию, то там таким объектом считается, например, рот. И большие глаза, они еще означают готовность персонажа к восприятию и созерцанию. Так что чем уже глаза у персонажа, тем ниже у него эти способности, тем менее важен персонаж. А большие глаза, они означают, наоборот, положительные моменты, черты, юность, наивность, доверчивость, открытость и так далее. Ну и, в принципе, чем важнее герой, тем детальнее прорисованы у него глаза в аниме. Но надо сказать, что тут аниме немножко перекликается с диснеевскими мультиками, потому что у диснеевских персонажей, у них тоже зачастую непропорционально большие глаза. Далее, что характерно, это то, что прическа персонажей и одежда в аниме, они с первого взгляда позволяют определить характер и особенности персонажа. И это вызвано прежде всего тем фактом, что большинство японцев от рождения темноволосые, а окрашивая или осветляя волосы, они выражают протест и вызов обществу. Таким образом, цвет волос в аниме, он подбирается не случайно. Как бы тут все довольно хитро продумано. Цвет указывает на определенные черты личности героя. Есть даже определенная градация. То есть, например, персонаж с красным цветом волос любит приключения, по сути, страстный. Зеленый цвет волос говорит о том, что персонаж толерантный, тихий, мягкий, неагрессивный. Белый цвет, он самый важный. Он воплощает связь с космосом, зрелость. Этот персонаж как бы стоит выше мира людей. Рыжий свидетельствует о хитром характере, о взрывном темпераменте. Синий о том, что персонаж дисциплинирован, спокойный, сдерживает чувства, ну и так далее. На самом деле нужно отметить, что есть еще одна характерная особенность, которая непривычна для нашего зрителя. Это тот факт, что зачастую герой в сериале может легко превратиться в какую-нибудь собачку, кошечку или плюшевого зайчика там, с смешными ушками и хвостиком. Таким образом, авторы подчеркивают детскость персонажа и несерьезность его поведения. Вот. Все вот эти вот детали становятся явными после того, как просмотришь буквально два или три сериала или несколько фильмов аниме. Но все эти детали очень хорошо известны поклонникам аниме, которые называются «Атаку». «Атаку», кстати, являются истинными фанатами аниме, и очень часто в Японии можно видеть их на улицах, одетыми в какие-нибудь характерные для любимого аниме костюмы. Они часто устраивают различные очень красочные фестивали, на которых именно не переодеваются, а перевоплощаются в любимых персонажей посредством полного воссоздания их костюмов и атрибутики. Вот.